Еще раз вас всех приветствую. Сегодня хотела бы говорить на тему такую, которая, в принципе, очень многих людей затрагивает. Я думаю, что она касается уже тех, кто христиане, тех, кто уверовал в Господа. Следующий вопрос задается следующий. Какова же воля Бога для меня? Где Господь? Спасибо. Где Господь может, хочет видеть меня? В каком служении? Что я должен делать? Как дальше мне двигаться? И здесь возникает очень много вопросов, потому что иногда нам кажется, что пока действительно Господь не призвал, не помазал, мы, в принципе, особо не ответственны ни за что, да? Поэтому где эта грань между призванием, помазанием? Сегодня я бы хотела раскрыть эту тему. Призвание. К чему же Бог призвал нас? Что Господь ожидает от нас? К чему мы должны действительно просто направлять все наши основные приоритеты в жизни? И на чем они должны быть основаны? Очень хорошо здесь сказано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, да, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». Это все слова, которые говорил о себе Иисус Христос, но их можно также соотнести и каждому верующему. И вот сегодня я как раз хотела бы говорить более обширно о призвании человека, человека, который уже уверовал, человека, который уже повстречался с Богом. Что же следующее? Какие следующие шаги? Знаете, если начинаешь читать послание апостола Павла, он, интересно, начинает практически все свои послания. Он говорит: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». И практически все касается то, что учеников, апостолов, точно так же о Петре. Петр, апостол Иисуса Христа, призванный Богом. То есть эти люди конкретно знали, на что они идут, куда они идут, они знали свое призвание. Также Ефесянам 4 глава, 11 стих, мы можем видеть, что он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению, то есть к совершенству святых на дело служения для созидания тела Христа, для созидания церкви. То есть Господь берет и каких-то людей отделяет, да, и ставит, чтобы они были пастырями, чтобы были учителями, пророками и так далее, да. Но в другом месте мы можем также читать, что не все из вас пророки, не все учителя, не все стремитесь быть таковыми, потому что за это придется дать ответ. Так где же эта грань, действительно? Как же нам научиться понимать, к чему Бог призывает меня? Зовет ли Он меня вообще? Что минимальное я должен делать? Вы знаете, сейчас в церкви существует проблема, потому что люди в основном все хотят какую-то позицию, и на самом деле пастору иногда очень даже тяжело как бы удовлетворить все желания людей, потому что в церкви на самом деле есть очень много различной работы, которую нужно делать, чтобы действительно тело Христа созидалось. Точно так же, как и в армии. В армии, если командир знает, что один солдат его, он очень хороший лингвист, он знает языки, такого солдата он пошлет в разведку. Другой солдат, он хорошо ремонтирует машины, например, да, механик. Такого он оставит в тылу, чтобы он обеспечивал всегда работающую технику. Но если придет новый командир, да, и он сделает с точностью до наоборот и пошлет механика в разведку, а лингвиста поставит ремонтировать машины, то, конечно, в такой армии будет хаос, будет дизастер, да. Поэтому точно так же и в церкви. Какие дары есть у тебя изначально? Какие таланты тебе уже Бог даровал с твоего рождения? Очень часто натуральные, естественные дары и дары духовные, они переплетаются. И поэтому услышать призыв Божий действительно там, где Господь хочет нас видеть, это очень-очень важно, разобраться вообще каждому человеку, каждому христианину. И вы знаете, что интересно, что в принципе сейчас во многих церквях важно, как бы, знаете, такая наружная оболочка. Там какие-то программы, там прославления, музыка, это все очень-очень хорошо. Но это все пропитано миром. Насколько большое количество в церкви людей, на какой позиции там каждый может себя реализовать, кто может быть лидером, то есть все хотят быть лидерами. На самом деле Бог, Он заинтересован, чтобы развилась каждая личность, индивидуальность, просто чтобы имела контакт с Ним, чтобы мы были в радости, чтобы мы действительно чувствовали себя счастливыми людьми на этой земле, и чтобы мы, конечно же, исполняли волю Бога. Поэтому часто люди, особенно которые уже, знаете, пришли немножко в церкви, побыли, они знают, что такое есть пророчество, есть пророки, которые предсказывают, да, тебе какое-то будущее и так далее. И вот начинается гонка такая, знаете, за этими пророками, даже чтобы кто-то там спророчествовал на себя, там что-то сказал. Этот человек поднимает, потом человек смотрит, что это ничего не осуществляется, он падает духом и так далее. И я хочу вам сказать, даже со своего собственного опыта, что нельзя основываться на пророчествах других людей. И твое призвание, которое будет тебя двигать, толкать, которое будет вести тебя по жизни, оно не может построиться на том, что тебе какой-то пророк чего-то там напророчествовал и сказал. Потому что когда наступят испытания, когда придут тяжелые моменты, когда придут проблемы, ты не устоишь только на основе пророчества какого-то человека, да, пусть даже помазанника. То есть это то, что должен проговорить Бог в твой дух. Если Он тебя куда-то хочет толкать, куда-то двигать, да, ну, толкать грубо сказано, но Он хочет, чтобы ты был в каком-то служении, ты должен это лично услышать от самого Господа Бога. И здесь напрашивается следующий вопрос. А как услышать Бога вообще, да? То есть, конечно же, мы сейчас говорим о людях, которые уже приняли Иисуса Христа, которые получили крещение. И следующий шаг, действительно, мы должны наладить с вами communication с Богом. То есть это не односторонний процесс, когда мы только, знаете, просим, Ему чего-то говорим. Бог тоже хочет говорить с нам. Он хочет общаться с нами. И очень часто ответ от Бога мы не можем услышать. Почему? Да потому что наши мозги настолько загружены проблемами, настолько они загружены нашим человеческим. Если наш мозг, он не наполняется Словом Божьим, то там очень легко просто демонам, всяким мыслям двоящимся поселиться и заполнить это просто как сорняками. И ты просто будешь в такой фрустрейшн у тебя будет, что ты не сможешь понять, где Бог говорит, где ты сам, где говорят демоны. И я бы хотела просто немножечко дать вам такой, как, ну, небольшой тренинг. Что же делать? Как мне научиться слышать голос Бога? Потому что, опять-таки, основывать свою судьбу, свое призвание на том, что там кто-то сказал, там пророк Джон или там пророк там Василий, Иван, нельзя. Нужно действительно услышать от Бога. И одно такое, самое важное, это начать вообще слышать Бога. Поэтому, если вы хотите, сделайте, пожалуйста, записи. Если вы это знаете, скажите об этом кому-то другому. Я хочу вам дать очень хороший способ. Если ты хочешь, чтобы в твоей голове, в твоем мозгу, да, в твоем духе ясно был слышен голос Бога, тебе нужно подготовить почву. Чем вообще занят твой разум? Вы знаете, вы не можете как бы за одну ночь просто конкретно обновить свои мозги. На это требуется время, на это требуется работа. Есть очень хороший такой способ. На самом деле, Писание мы должны с вами не только читать, но и знать, запоминать. И запоминать, кажется, ой, да я уже давно в школе учился. Но вы знаете, что когда приходят искушения, когда приходят проблемы, когда ты хочешь у Бога что-то спросить, если ты не знаешь Слово Божие, ты запутаешься. И вы будете шокированы, как Дух Святой будет просто вытягивать слова Писания, и они будут всплывать и просто освещать твой разум, ты будешь получать от Бога ответ. Как же научиться запоминать? Очень легко. Есть такой один служитель, который, ну, просто он феноменальная память, и он вообще Библией практически не пользуется. Он знает очень-очень много слова Писания наизусть. И это не только, знаете, для того, чтобы шокировать публику, но тебе это нужно в повседневной жизни. Плюс это будет очищать твой дух и твой разум, потому что внутри тебя это будет откладываться. Нужно взять карточки. Знаете, 3x5 карточки, вот эти индекс-карты, которые, ну, продаются просто картонные карточки. И написать на них слова из Писания, да, такие, которые, ну, самые такие, может быть, известные. И, например, взять на неделю одну карточку со словами из Писания. Там, например, «Все даю вам силу, даю власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражий ничего не повредит вам. Взяли этот стишок, написали, откуда это, значит, Лука 10:19, стишок, потом опять Лука 10:19. И вот в то время, когда твои мозги еще ничем как бы не заняты, да, в начале дня, там, когда там женщины делают прическу, там, умываются, макияж, мужчины бреются, возьми эту карточку и три раза ее прочитай. Прочитай ее на ночь, прочитай ее в обед. В течение недели читай только эту одну карточку. До той степени, пока ты уже туда не будешь заглядывать, и за две секунды ты ее вспомнишь. Это слово, оно навсегда останется в твоем разуме. Неделя хватит, вторая неделя, ты прибавляешь этот стих, и на карточке номер два ты пишешь другой стих. Постепенно, постепенно что происходит? Наш мозг, он не может запомнить, да, пока мы сознательно не погрузим его вот в эти размышления, размышления Слова Божьего над стихами из Писания. И так постепенно у тебя создастся просто база Слова Божьего. И ты будешь просто невероятно изумлен, когда в нужных моментах это слово легко будет у тебя всплывать. Почему? Потому что ты его уже знаешь наизусть. Оно отложилось просто в кармашках твоего мозга здесь. Ты его помнишь, и это слово будет очень-очень сильно тебе помогать. Вторая причина, почему мы должны запоминать, это для того, чтобы очистить наш мозг от вот этих вот мыслей, которые очень часто нас путают и мешают нам услышать голос Духа Святого. Тогда, когда ты будешь, например, выписывать, например, стихи, которые не только там, помогают тебе там, сражаться с чем-то, но просто прославляют Иисуса Христа, да, и говорят о Его величии, о Его могуществе, вы знаете, там демонам места не будет. Если ты будешь эти знать слова наизусть, если ты будешь знать Писание, стихи наизусть, демонам там будет очень трудно поселиться. И поэтому это причина номер два для того, чтобы ты заучивал стихи, и для того, чтобы ты свой разум просто настраивал на то, чтобы он был наполнен только божественным, чтобы он не был заполнен ничем демоническим. Поэтому запоминать на самом деле стихи очень важно и необходимо. И я хочу сказать, что вы должны понять такую вещь, что голос Бога на самом деле это не аудио, знаете, как магнитофон где-то играет, а могущественный дядя такой говорит тебе. Но голос Бога, он приходит, сказано, как тихий шепот, и он приходит тебе через твои мысли. Но опять-таки, если твои мысли заполнены суетой, если в твоих мыслях демоны там посели сомнения, страх, депрессию, все что угодно, если ты не очистил это с помощью Слова Божьего, то очень будет тяжело услышать себе голос Духа Святого. Поэтому важно, на самом деле, сильно важно запоминать Писание наизусть, знать его наизусть. Второе, как слышать голос Духа Святого, когда ты реально размышляешь и читаешь Писание. Не просто пробежался и закрыл, но ты размышляешь, и вдруг раз, может быть, у вас было такое, тебя освещает как вспышка, да, какое-то откровение, да вот же ответ на мою проблему. Опять-таки, над этим надо трудиться, надо посвящать этому время. И третье я хочу сказать, что вот эти вот слова, стихи из Писания, которые ты выучишь, да, которые ты будешь знать, которые уже отложатся в твоем, можно сказать, подсознании, они тебе сами будут всплывать именно тогда, когда у тебя будет сомнение, ты не будешь знать, что делать, искушение пришло, какой-то страх пришел. Раз у тебя против страха возникает этот стих, и поверьте, что Слово Божье, оно обладает невероятной силой, ты будешь получать через эти стихи ответ от Бога. И поэтому это очень-очень важно на самом деле. Если твой мозг, знаете, полный такой blank, знаете, такой вообще пустота, там для демонов полностью раздолье. То есть там бесы могут любые мысли тебе пришпандорить, могут все что угодно там посеять, потому что оно не заполнено, это пространство у тебя ничем. Поэтому все мы с вами становимся христианами, детьми Божьими, но также мы с вами становимся студентами Слова Божьего, изучающими его, познающими его, да, даже познающим характер Бога через Писание. Поэтому очень-очень важно не игнорировать эту вещь. И если ты хочешь узнать свое призвание, узнать его конкретно от Бога, ты должен таким образом учиться слышать голос Бога живого. Следующее. Я бы хотела поговорить про дары. Дары и помазания. Часто мы с вами говорим, что ну, действительно дары, их нужно просить, их нужно жаждать. И я бы хотела немножечко как бы сделать такое разделение. Что такое на самом деле дар, а что такое на самом деле помазание, да? Мы знаем, что цари были помазаны, пророки были помазаны, то есть люди, которые обладали каких-то сверхсилой, да. И что такое дары? Дары, на самом деле, это все дары, они исходят также от Бога. Дары, таланты. Но как узнать, что ты имеешь, какой дар в тебе есть? Первое, я хочу сказать, что дар, как правило, это то, что тебе легко делать, без напряга. То есть то, что тебе делать, ну, не доставляет труда. Второе, дар, если у тебя есть, он всегда приносит тебе удовлетворение. И вот можно проследить даже по деткам маленьким, когда у них спрашиваешь, какой любимый предмет твой в школе. И, как правило, все они что, подвижные, любят бегать, прыгать. Они говорят, или физкультура, да, ну и там рисовать, или рисование. Никто не скажет, что математика или английский язык. Нет, это то, что у них получается естественно, натурально и приходит с их природой, да. Точно так у нас с вами. Дары – это то, что нам нравится делать, да. И это может быть какое-то действие, это может быть что угодно. То есть дары, на самом деле, они бывают натуральные, естественные, которые нам приходят еще с самого рождения, можно сказать, с зачатия, уже Господь в нас полагает их, и духовные дары. Я об этом поговорю позже. А помазание, можно сказать, что это именно как бы сила, это дар плюс сила. То есть, когда Бог, Он дополняет тебя экстра силой делать что-то. И вот это помазание. То есть, это сила, которая соединена с твоими способностями и возможностями. Ну вот, возвращаясь к дарам, следует сказать, что естественные дары, которые Господь Бог положил в нас еще с самого зачатия, как только Давид говорит, что «видели меня глаза твои, когда ты ткал меня в чреве матери моей», да? Эти дары, они положены Господом, и ты уже можешь с самого рождения у деток проследить. У кого-то более спортивные дети, кто-то более там просто соображает быстро. Это может быть наклонность вообще у человека, дар делать бизнес, да, в спорте, что угодно там, communication, общение с людьми. Это все натуральные, естественные дары. Но следует сказать, что вообще обязанность наша, как родители, эти дары распознавать и всегда развивать их в детях. Но получается так часто, что все мы росли в разных семьях, и, может быть, какие-то дарования и таланты, они у нас так и остались заглохшими. Я вам хочу сказать, что Бог неспроста дал нам вот эти вот дары и таланты, потому что Он хочет, чтобы они, соединяясь с духовными дарами, чтобы они все работали на Царствие Божие, чтобы они на самом деле приносили нам радость. Ведь насколько это классно, когда человек, например, его работа, она совпадает с его талантом внутри, да? То есть не тогда, когда он ходит на работу просто как, ну, на каторгу, но когда это совпадает с его даром, который Господь в него поместил. И вы знаете, оказывается, у американцев у многих есть два диплома. Они имеют два образования. То есть как бы один... тот, который приносит хорошие деньги, работа, да, а другой для души, как они говорят. Вот, поэтому, особенно то, что касается нас, христиан, мы не должны хоронить свои дары и таланты, которые уже в нас есть. Кто-то любит общаться, у кого-то есть музыкальные способности, да, кто-то прекрасный механик, кто-то прекрасный врач, ему настолько это нравится, да. И то есть никогда не поздно все это развить. И Богу очень угодно и приятно потом к этим дарам натуральным, естественным добавлять духовные дары. Вот этот человек действительно, он будет, как говорят по-английски, accomplish, да, ту миссию, которую Господь нам даровал, чтобы мы действительно могли как можно больше людей привести к Нему. Поэтому, сколько бы тебе лет не было, вспомни, что ты любишь делать, что у тебя получается лучше всего. И подумай, как вообще этот талант можно дальше развить и каким образом можно через него служить другим людям. Я хочу сказать следующую вещь, что на самом деле духовные дары, вы могли бы даже это записать, что такое духовные дары. Мы их также получаем, конечно, от Господа, но следует сказать, что духовные дары, это не так, как натуральные дары, мы их отложили, да, там в детстве мы любили там танцевать, мы их отложили, ну и забыли, да, на самом деле нам это очень нравилось. Духовные дары нельзя откладывать в коробочку, потому что они просто как бы, знаете, ну, пропадут, их надо возгревать. Их постоянно нужно развивать, чтобы они работали. Их нельзя куда-то положить там в сейф. Если ты лежишь на диване, у тебя не будет этот дар исцеления, чудотворения, если ты никого не хочешь исцелять, да? Поэтому духовные дары, смотрите, о них написано список их. 1 Коринфянам 12, с 4 по 11 стих. Также Ефесянам 4, с 11 по 12. И вот мы здесь можем читать, да, что, можно сказать так, что Дух Святой, во-первых, то, что я уже говорила, что одних Он поставил апостолами, пророками, евангелистами, пасторами, учителями. Следующее в Коринфянам. Дары духовные мы знаем. Слово мудрости, слово знания, вера, исцеление, чудотворение, развлечение духов, языки и интерпретация языков, да. Следующие есть дары также. Даяние, лидерство и милосердие. Это дар, оказывается, да, от Бога. Также есть дар вспоможения и управления или администрации. Вот такие дары существуют в теле Иисуса Христа. Но я хочу сказать, что далеко не каждый человек имеет все эти дары. Это нереально вообще было бы, наверное. Ну, наверное, максимум 1-3 такие дары, которые в каждом человеке Бог может запросто включить и проявить, и они будут работать на полную катушку. Остальные дары, они как бы, знаете, могут проявляться по мере надобности. И, знаете, одна из больших ошибок, что люди думают в церкви, что вообще Духом Святым можно управлять. Дух Святой, сказано в Писании, что Он дает только по тому, по своему желанию. То есть это все исходит от Святого Духа. И, конечно же, дары будут исходить тогда, когда человек имеет крещение Святым Духом. А у меня к вам вопрос. Как вы думаете, какой из таких главных признаков крещения Святым Духом? Вот получил человек крещение Святым Духом или нет? Как бы такое обывательское мнение. Что? Да. Как правило, все так и отвечают. Но я вам хочу сказать, даже исходя из своего экспириенса, я думаю, что это правда. Языки, да, это подтверждение, но одно из главных, один из главных признаков, что человек действительно запечатлен, крещен Святым Духом. Когда на Иисуса спустился голубь, и Дух Святой сошел на Него, Иисус не стал говорить, да? Иисус пошел в служение, Иисус пошел проповедовать. Так вот я хочу сказать, точно так и у меня, как будто открывается второе дыхание, какой-то источник, это желание свидетельствовать людям. То есть то, что было у тебя закрыто, и я верю в то, что люди, которые не говорят на языках, они могут иметь крещение Святым Духом, потому что из них, знаете, просто прет это. Он не может молчать, он хочет говорить о Боге. И я считаю, что это наиглавнейший признак. И намного важнее, это сильнейшее подтверждение, что человек крещен Святым Духом, когда в нем есть эта сила свидетельствовать. Когда он может идти к бомжам, проституткам, наркоманам, и те слушают его и принимают просто Слово Божие и начинают каяться. Поэтому одно из самых важных подтверждений крещения Святым Духом – это именно то, что тебе хочется говорить, тебе хочется свидетельствовать. И я сейчас хотела бы ваше внимание просто обратить на то, что кроме призвания, которое мы хотим от Бога просто услышать, узнать, есть две эрии, самых важных в нашей жизни, как христиан, которые мы с вами должны не забывать, и за которые Господь нас реально спросит, насколько мы были в этом верны. Первое – это именно свидетельство, насколько ты говорил о Боге в тех возможностях, которые тебе предоставлялись в этом мире, на этой земле. И первое – это самое важное. Христиане должны свидетельствовать о Боге. Второе, они должны помогать людям, любить людей, да? Доказательство тому мы с вами можем читать Марка 16 глава, 15 стих, когда он сказал, И он сказал, идите по всему миру и проповедуйте мое слово. И также очень важно, Иоанн, 15 глава, с 1 по 3 стих, когда Иисус говорил, что «Я есть лоза, а вы ветви, и ветвь, которая не приносит плод, виноградарь отрубает и бросает в огонь». Это тоже касается нашего плодоношения, нашего свидетельства этому миру. Поэтому какой плод может приносить христианин? Какой плод приносит яблони, яблоки? Какой плод мы с вами, как церковь, можем приносить? Другие христиане, другие люди, которых мы будем приводить в церковь. Сколько людей каждый из нас привел в церковь? Сколько людей покаялось и соединилось с Господом? Вот это основной наш плод. И вторая эра – это именно помощь людям. Тогда, когда мы с вами читаем известную главу о любви, Коринфянам 13 главу, да, «Любовь милосердствует, любовь долготерпит, любовь не завидует, не ищет своего». Все это можно, знаете, как бы запечатлеть помощь другим людям и просто как бы отказ от себя, да, от себя любимого, когда ты помогаешь людям. Так вот я хочу сказать, что если христианин, у него, знаете, или там проблема, или там, то есть если у него уста закрыты, или он не показывает любви и не оказывает помощи людям, вот это самые две главные вещи, за которые Господь спросит. Призвание, помазание без этих вещей не придет. И это основное, то, что должно быть у нас, знаете, как 2×2=4 в нашей жизни. Желание говорить о Боге, свидетельствовать о Боге. И второе, чтобы помогать людям. То есть, если ты видишь человека в нужде, ты проходишь мимо, то проблема, не будет помазания, не будет даров, потому что это, знаете, как бы основное, это истина, которая должна быть в жизни каждого из нас. Я хочу также сказать о разнице, которая есть между тем, что у тебя должно быть желание свидетельствовать, и дар евангелизма, да, потому что, как бы, ну что, значит, мы должны пойти евангелизировать там на улицах. Я хочу сказать, что нет. На самом деле не каждый человек обладает таким даром, чтобы подойти к какому-то бомжу там, да, или прийти в наркоманский притон и начать всех каять. Далеко не каждый имеет такой дар. И Бог не ожидает это от каждого из нас. И я понимаю, что многим это сложно, тяжело. Но когда ты, и мы об этом говорили, заводишь отношения с людьми, тебе на основе этих отношений обязательно предоставится возможность посвидетельствовать. И вот здесь уже вступят в силу все твои дары. Если Господь посчитает нужным, Он прибавит тебе духовные дары. Он даст тебе просто действительно силу, Он даст тебе помазание, помолиться за этого человека, он исцелится и так далее. Поэтому не нужно бояться свидетельствовать, потому что Господь, Он ожидает этого от нас, потому что мы Его продолжение здесь, на земле. Поэтому самое главное – это желание свидетельствовать, говорить людям о Боге и помогать людям. Я хочу сказать, что на самом деле часто говорят «пятигранное служение в церкви». Если в церкви такого нету, нету пророка, там, учителя, там, евангелиста, то или это пастор все должен делать. Это неправда на самом деле. Пастор просто умрет от такого пятигранного служения. И евангелисты, это действительно надо молиться, чтобы были люди у нас те, которые не побоялись бы пойти к русскому магазину, там, в русский дом, куда угодно, может быть, даже выйти на улицы. Вот. И Бог подымет таких людей, потому что Господь, Он именно заинтересован, чтобы был такой человек, через которого любой мог бы просто покаяться и прийти к Нему. Поэтому пастор все один делать не может. И мы переходим к тому, что действительно очень часто Бог, Он хочет, чтобы мы были верны вот в этих малых вещах. Эти две территории, чтобы у нас были, знаете, полностью эрии, они были в нашем сердце. Что мы должны свидетельствовать людям, говорить о Боге, и мы должны помогать, не быть равнодушными, любить людей. И поэтому я хочу сказать, что наши натуральные дары, которые нам Господь дал, кто-то, например, опять-таки, хороший механик, да, и к нему люди идут, потому что он классно, качественно делает свою работу. Такие люди идут к нему, и плюс этот человек, он не хапуга, он даст скидку какую-то, он поможет, да, он что-то посоветует. И Господь, видя это, что христианин честный, что этот человек, он просто верно, хорошо делает, исполняет свою работу. Он, видя это, что он верен в свидетельстве, а плюс он еще засвидетельствовал своему клиенту, да, плюс он дал ему скидку, Господь смотрит и говорит, отдам-ка я ему этот дар, да, который у меня есть. И он ему дает дар исцеления. Клиент жалуется, что у него там проблема. Этот механик накладывает руки, помолился за него, человек получает исцеление. И это хороший пример, который показывает, как натуральные дары, которые в нас, которые мы где-то, знаете, ну, не похоронили, да, как натуральные дары, они могут работать с духовными дарами. И это должно быть в жизни каждого человека. То есть, получается, можно, знаете, такое уравнение написать. Первое, как бы, наши дары и таланты, плюс наше свидетельство, плюс помощь человеку, плюс дары духовные, которые дает Господь. И все. Этот человек, он просто не устоит. Этот человек будет плодом твоим. Этот человек придет к Богу. Но, к сожалению, когда что-то вот из этого, наверное, списка кликает, не срабатывает, не получается уравнение, и человек, он видит просто, или человек работает спустя рукава, или просто там такую цену заломил, что ему дурно, или просто человек невнимательный, не оказал помощи. И люди это чувствуют, знаете. И уже когда ты начинаешь что-то там свидетельствовать, люди говорят, слушай, закончи уже то, что, за что я тебя заплатил. Не хочу ничего слушать. Поэтому есть доля нашей ответственности в нашем призвании, а есть от Бога. И вот нашу ответственность с нас никто не снимал. Я хочу вам сказать, что на самом деле, когда смотришь, когда падают служители большие, да, больших церквей, просто понимая, что, может быть, даже человек был не на своем месте. Может быть, человек, он забыл вот изначально то, к чему призывал его Господь. Я знаю, что один служитель, ну, колоссальных масштабов, я говорила с другими служителями, они говорили, что изначально у него было совсем другое призвание, не пастора, а евангелиста. То есть он именно, он мог кого угодно просто поехать, привести к Богу в любой стране, в любом уголке мира. Но он стал пастором мега-церкви. Эта церковь потом, она вся развалилась. То есть получается, что это очень опасно, это потом может просто вылиться в такие вещи. Будьте чувствительны, где Господь ведет, куда ведет. Учите слушать Его голос. Я хочу вам сказать еще один также пример. Один офицер, морской пехотинец, он уверовал в Господа. И такой, знаете, первая любовь, он такой в огне весь. Он был просто где-то, я не знаю, там в отпуске или что, он посетил церковь, он отдал свое сердце Богу. И у него установилась такая дружба, контакт с пастором. И он ему звонит и говорит, пастор, посоветуйте мне, в какую библейскую школу пойти, потому что я, говорит, ну, горю просто для Бога, хочу что-то делать, хочу быть пастором. Скоро увольняюсь со службы и буду пастором. И тогда этот пастор сказал, а с чего ты взял, что тебе нужно быть пастором? Тебе об этом сказал Бог? Он говорит, нет. Он говорит тогда, хорошо, говорит, на чем ты основываешься? Он говорит, ну, если я горю для Бога, мне надо просто больше знаний получить. Мне надо больше, как бы, ну, как бы, таких просто духовного понимания. Я буду пастором и, в общем, реализуюсь таким образом. Он говорит, знаешь что, дорогой, позволь мне задать себе вопрос. Что ты сейчас вот как бы любишь делать? Он говорит, я люблю свидетельствовать. Я уже евангелизировал весь свой корабль здесь, где я служу, да? Он говорит, так вот тебе ответ. Твой дар на самом деле не пасторство, потому что пастор это совсем другое, но евангелизм. Ты будешь хорошим евангелистом. А какой твой дар? Что ты любишь вообще по жизни делать? Он говорит, ну это не важно. Он говорит, нет, ответь мне на вопрос, какой твой дар? Он говорит, да ну это такое, что мне даже я стесняюсь об этом говорить. Он говорит, слушай, говорит, если ты сейчас мне не ответишь, просто мы закончим разговор. Это на самом деле это очень важно. И он ему говорит, вы знаете, говорит, я люблю делать стрижки. И говорит, ко мне даже адмирал на самолете, на вертолете прилетал перед какими-то там торжественными событиями, делал у меня стрижку, потому что я как бы хорошо с этим инструментом. Он говорит, так слушай меня, дорогой. Когда ты уволишься со службы, открывай бизнес, открывай парикмахерскую, и те таланты, которые в тебе есть, плюс с твоим талантом евангелизма, они все будут работать на 100%. И вы знаете, так и случилось. Он сошел на берег, открыл парикмахерскую, стал свидетельствовать своим клиентам. Когда он стал свидетельствовать клиентам, клиенты стали отдавать сердца Господу. Но после этого им нужно было стать учениками Бога, им нужно был тренинг, им нужно было знать Писание. И у него создалась как библейская группа, домашняя группа, да? Они прямо в этой парикмахерской собирались. И тут Господь, видя эту нужду, он дает ему дар учительства, да? Он становится прекрасным учителем. Он занимается где-то заочно также в колледже, и просто люди стали прибавляться, приходить и так далее. Когда эта группа стала расти, он уже стал понимать, что они не могут там оставаться парикмахерской. И тогда он понимает, что действительно Господь хочет, чтобы вот сейчас он стал пастором. Они открывают церковь, люди начинают приходить. И вот Господь дает ему следующий дар. Он становится пастором, понимаете? То есть, когда нет нужды, когда ты валяешься на диване, Бог не даст тебе все вот эти вот дары исцеления, чудотворения. Ты не можешь быть действительно на позиции пастора, если ты ни одного человека в церковь не привел. Поэтому Дух Святой решает, кому давать, когда давать, в какое время. Нам важно вот эти двери, которые Господь открывает, просто войти в них и быть послушным Богу. А представьте тот момент, что если бы он, не пройдя всех этих этапов, он сразу бы закончил библейскую школу, да, открыл бы церковь, в которой не было бы ни одного человека. И поэтому так получается, что у Бога у него свое время и свой порядок. Я хочу сказать, что в Писании сказано, что ту дверь, которую Бог откроет, уже никто не закроет. В Откровении написано. И дверь, которую Бог закроет, никто не откроет. И получается точно так, что если Бог что-то задумал в твоей жизни, ты, конечно, можешь это пробовать, да, ты будешь пробовать. Если даже дьявол будет тебя останавливать, ты все равно поймешь, что это от Бога. И Господь будет открывать двери, открывать, и ты будешь этим путем идти, и осуществится воля Божья в твоей жизни. Но я хочу сказать, что часто двери нам не нравятся, которые Бог открывает для нас. Нам хочется, чтобы Бог открыл вот так, в такое время и таким образом. И знаете, люди не хотят, например, Бог призывает к чему-то, они не хотят менять церковь, да, или не хотят менять деноминацию, или не хотят переезжать в другой город, в другую страну, да, или, например, родители не отпускают детей, или дети не хотят уходить из дома. И люди могут остаться на всю свою жизнь несчастными, нереализованными, неудовлетворенными христианами. Я хочу сказать одну вещь к тем, кто не женат и кто не замужем. Одна из таких больших просто проблем и бремени – это когда люди выходят за неверующих. Это будет просто дизастер, знаете, в их жизни, потому что если люди не стоят на одном основании, то такой брак он ни к чему не приведет. Это будет просто трагедия. Поэтому, молодые, спрашивайте Господа, чтобы не только ваши избранники были верующими, но также, чтобы у вас были даже похожие дарования, похожие таланты, похожие даже в чем-то пристрастия. Потому что если один будет хотеть ехать в Африку евангелизировать, а другой просто муж или жена будет хотеть учительствовать здесь, да, то тоже это как бы, ну, может быть проблема. Но это лучше, конечно, чем вообще неверующие. Следующее, что я хотела сказать, существует вообще 4 камня преткновения к тому, чтобы человек вошел в свое призвание. Это очень важно. Вот это можете записать запросто. И первый камень – это человек игнорирует маленькие двери, которые открывает Господь. Бог никогда тебе сразу не откроет стадион, чтобы ты пришел, и там вся толпа просто легла там под помазанием Духа Святого. Бог никогда так не работает. Не может человек, знаете, за одну ночь просто стать таким евангелистом мирового масштаба. Как правило, малые двери, и чем больше помазания, тем, может быть, даже длительнее будут вот эти вот незаметные такие маленькие двери, да, какое-то маленькое служение, какая-то маленькая миссия. И мы видим это подтверждение в Писании, когда Иосиф, посмотрите, сколько лет он провел в темнице, сколько лет был Моисей в пустыне, прежде чем пойти вывести свой народ из Египта. Точно так же Павел, на самом деле, это как бы пропущено в Писании, но мы знаем, что прежде чем на Павла сошел вот этот свет, когда он ослеп, когда Иисус к нему пришел, да? И после того, когда он вступил в реальное служение, прошло около 10 лет. И именно теологи говорят о том, что тоже был какой-то период времени, когда Павел был в подготовке к тому, чтобы войти в служение и стать апостолом. И я хочу сказать, что чем больше помазания, чем больше призвания, тем дольше могут быть испытания в жизни человека, тем больше ему приходится ждать и просто на верность, знаете, быть испытанным Богом. И следующее, что я хотела бы сказать, значит, первый камень, stumbling block, да, или камень преткновения, это то, что человек считает, что это какие-то малые, незначительные двери, которые на самом деле вообще, может быть, даже не от Бога, а так, сами собой. Но я хочу вам сказать, что в Писании есть такое, кто, в Захарии, по-моему, написано, кто может посчитать день сей маловажным. Вы знаете, в нашей жизни могут быть такие моменты, которые нам кажутся совершенно такими не столь значащими. На самом деле Бог нас будет проверять на верность там. И я хочу вам сказать, что очень часто люди, они не могут реализоваться ни в служении, ни в жизни, потому что они проваливают тесты на малое. Они проваливают тесты, и они ожидают, знаете, каких-то осуществления заоблачных желаний, и, ну, как бы мечта у него есть, и все. Но я вам хочу сказать, что Бог не подымет в служении, Бог не даст тебе помазания, пока ты не научишься служить кому-то. И, как правило, зачастую это уже чье-то служение. Это может быть уже кто-то, кто служение имеет, и которому просто нужны чьи-то руки, чтобы поддержали. Вот здесь идет тест на верность. Я вам хочу сказать, что очень легко критиковать другие церкви, очень легко смешать их с грязью и поливать, очень легко объявить все церкви проститутками, но тяжело привести в эти церкви людей. Я хочу сказать, что наш плод, прежде всего, это люди. И вот когда мы будем приводить людей в церковь, когда они будут идти за нами, за нашей жизнью, вот тогда это действительно будет настоящее христианство. Критиковать очень легко, а строить Божье Царство на самом деле тяжело. Поэтому тест на преданность – это не в том, чтобы разрушать и критиковать, но тест на верность именно ты должен пройти обязательно, на верность и на преданность. Может быть, какому-то служителю, может быть, даже незначительной какой-то церкви, но Бог дает нам прекрасную притчу и говорит, что верный раб, ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. Так вот, я хочу сказать, что некоторые люди, они годами тестируются. Годами тестируются, и так как не хотят смиряться, не хотят проявлять верность, не хотят проявлять просто податливость свою, да, не хотят встать просто, знаете, склонить голову и действительно сказать: «Господь, вот покажи мне сейчас, что ты хочешь делать, как ты хочешь меня использовать. Может быть, мне надо вот чай, чайники уносить после чая, кофе, да? Может быть, унитазы чистить, может быть, стульчики задвигать после там общения, после Bible Study». То есть вот эти вот вещи, которые на самом деле совершенно незначительные, но если человек их не научится проходить, этот человек так и останется с нереализованными своими возможностями и талантами. Поэтому я хочу сказать, что часто люди несчастливы по жизни, в церкви, не потому что плохие все окружающие, но потому что этот человек не хочет смиряться. Потому что этот человек на самом деле, он не может научиться быть верным в чем-то маленьком. Я вам хочу сказать, что, наверное, сейчас вообще поколение такое, которое не привыкла особо работать, знаете, не привыкла особо делать какие-то дела, а церковь – это всегда напряженная работа. Я вам хочу сказать, что сейчас у нас и машины есть, и телефоны, и компьютеры. Просто, ну, служи другим людям, да, общайся с другими людьми. И вот сейчас, как бы, я беременна, я могу по пальцам пересчитать тех людей, которые действительно выполняют ту работу, которую я должна выполнять. Не так много людей в церкви подошло ко мне и сказало: «Пастор Лена, может быть, что-то давай я буду делать, то, что ты там делала, ты не успеваешь, да?» То же самое там, ну, пойти в тюрьму, кому-то позвонить, кого-то проведывать, кому-то там что-то просто сделать. «Давай я подержу твои руки». Нет. Есть люди, конечно, которые это действительно делают, я им очень благодарна, но в большинстве своем так и должно быть. Церковь реально должна существовать, когда пастор вообще уедет, умрет и так далее. Да? То есть церковь, она должна двигаться, не останавливаться, и каждый человек, он всегда может найти себе какую-то работу. И вы знаете, действительно, люди не хотят работать. Люди, знаете, такое ощущение, что мы как попрошайки, вот мы просим, просим, просим у Бога, но Господь нас называет соработники на ниве Божьей. Соработник, где твои плоды? Соработник, кого ты привел в церковь? И я вам хочу сказать, действительно, даже как бы в повседневной жизни молодежь, люди, не хотят напрягаться особо. Я разговаривала недавно с одной женщиной, она без мужа, у нее трое детей. И вот она посылает деньги, в другую страну, племяннику, да, и помогает. И она послала деньги, говорит, представляешь, послала деньги, а он говорит, все мои друзья на море поехали, а я не могу на море поехать. Она говорит, ты знаешь, говорит, я 10 лет в Америке, я ни разу на море не была, ни разу в отпуске не была. А у людей такое молодых, знаете, особенно понимание, что вот как бы все должны ему, да. Он говорит, так иди, дорогой, где-то заработай себе на море. Я тебе посылаю помощь, чтобы, может, тебе там кушать нечего. Он говорит, а я хочу на море поехать. То есть людей потребительское отношение ко всему, и к церкви в том числе. Второй камень преткновения – это страх. Если человек боится войти в служение, человек боится что-то начать делать, или хотя бы взять ответственность за вот эти две эрии важных, которые я говорила – это свидетельство людям и помощь людям. Ничего не будет. Бог тебя дальше не сможет продвинуть, потому что ты будешь постоянно наполнен страхом. Будь верный в малом, над многим тебя поставлю. Будь верен в свидетельстве, будь верен в помощь людям, люби их, помогай, насколько ты можешь, показывай Христа, да, в себе. И если этот страх уйдет, Бог будет тебе дальше двигать. Третье – это сомнения. Иакова, давайте мы прочитаем. Значит, Иакова, первая глава, по-моему. Вы помните эти слова, где сказано, что не будь, давайте, первая глава, 6, 7, 8 стих. Не будь подобен морской волне, которая набегает на берег и убегает, да? То есть не будь колеблемым. Сомнение – это самое главное оружие сатаны. Человек входит в сомнение, человека просто начинаются какие-то, знаете, вихляния, какие-то просто «моя эта церковь, не моя», «мое призвание, не мое». Там, где ты есть, делай то, что ты можешь делать. Поддержи чьи-то руки, посей где-то семя, помоги просто человеку, который в нужде. Бог тебя будет использовать дальше, Бог даст тебе духовные дары дальше. И знаете, очень часто Бог нам дает какие-то обетования, и вдруг приходит сомнение. Я хочу сказать, вернись к первой любви, вернись к первым отношениям, встань опять на эти обетования, просто свяжи всех демонов, всех сомнений, просто выгони из своей головы, стой на том, что Бог тебе когда-то пообещал, и двигайся дальше. Ты посмотришь, как действительно Господь будет тебя использовать. Я вам хочу сказать, следующий камень преткновения, который очень мешает тоже в служении, это лень и отсутствие самодисциплины у людей. Представьте, человек, который как бы вообще ни за что не ответственный, не может взять на себя просто груз какой-то, да, не может понести маленькую ношу, и тут Бог бах и дает ему там тысячную церковь. Что с этой церковью будет? Это будут поломанные судьбы, поломанные души просто, разочарование людей. Поэтому так тоже не бывает. И один из камней преткновений – это лень и отсутствие дисциплины у человека. Я вам хочу сказать, что самая тяжелая работа – это не там, где тебя контролируют, а где тебя не контролируют вообще. Когда человек, знаете, у него нет тайм-карт отмечаться, когда у него все должно отмечаться по совести. Что он сделал, во сколько пришел, раньше ли ушел, насколько он просто честный, верный. И вот это, наверное, работа самая такая тяжелая. Потому что, знаете, легко, когда кто-то стоит сверху с палкой, и ты понимаешь, что как бы нельзя. А когда можно пойти на сговор с совестью. И вот эта лень и отсутствие самодисциплины также, знаете, задержка, откладывание чего-то на последнее. Знаете, когда человек откладывает, это вообще как бы проблема, ну, вообще любого служения. Если ты что-то получил откровение, хочешь что-то делать, и ты это откладываешь, ты с этим медлишь, ты никогда в Боге не будешь двигаться. Я хотела бы еще зачитать вам стих такой, 2 Тимофея, с 1 по 6, 1 глава, 6 стих. Послушайте, по сей причине напоминаю тебе, Павел пишет Тимофею, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Я хочу вам сказать, очень часто можно услышать, когда люди уходят из церквей, они говорят, в этой церкви нету огня, в этой церкви мне нету пищи, да, мне не хватает пищи здесь. Так вот я вам хочу сказать, дорогие, что в любой церкви можно найти пищу на самом деле, но ответственность за возгревание огня, она лежит на тебе. Как ты утром встал, как ты помолился, как ты связал демонов, как ты вошел в пост, как ты насытился Словом Божьим, ответственность не лежит на церкви. Твой персональный рост христианский лежит только на тебе. И Павел говорит Тимофею, тот дар, который через рукоположение мое, то есть Тимофей уже был одарен, он уже в чем-то служил, но возгревание этого дара, оно лежит на тебе. Поэтому не нужно винить церковь, и ответственность твоя пробудить себя, это не пастора, не твоих братьев и сестер, но только на тебе. Поэтому вот этот камень преткновения, знаете, лень, отсутствие дисциплины, он является действительно проблемой. Поэтому запомните такую вещь, Бога не интересуют цифры. Бога реально интересует наша внутренняя просто готовность, посвящение, наше внутреннее индивидуальное вот это состояние. Почему оно у нас? Почему мы в депрессии? Почему мы в обиде? Почему мы никуда не движемся? Почему за нами люди не идут? Потому что мы не хотим делать то, что Господь от нас ожидает. Мы не хотим разобраться с сомнением, с страхом. Мы не хотим разобраться с нашей ленью. Мы не хотим реально просто взять на себя ответственность и гореть для Бога. Поэтому я хочу вам сказать сегодня, что, может быть, не все из нас призваны быть какими-то, знаете, служителями мирового масштаба, но все из нас призваны быть учениками Бога, учениками Иисуса Христа. Если ты до конца сейчас еще не понял, к чему тебя призвал Господь, я хочу сказать, расслабься. Расслабься и на самом деле будь свободен, потому что вот то самое главное, что ты можешь делать, это может делать каждый человек. Говорить о Боге и помогать людям, любить людей. И Господь уже, Он после этого, если ты в этом уверен, Он прибавит тебе больше, прибавит тебе даров. Не мучайся, не томись, к чему меня призывает Господь, а стань верным в малом. Возьми ответственность за свое горение на себя, окей? Не обвиняй никого другого. Плюс развивай дары, которые у тебя есть. Развивайте натуральные дары. Если ты любишь петь, пой. Оттачивай свое мастерство, да? Оттачивай этот талант. Если ты любишь там общаться с людьми, тоже не замыкайся, да? Ты видишь, что люди к тебе идут, общайся с людьми. Если ты на работе, действительно, ты талантливый специалист, развивайся в своем деле. К тебе пойдут люди, они будут идти и выбирать только тебя как специалиста. Поэтому не всегда, знаете, когда нам кажется, что вот к чему-то Бог призывает, надо бросать уже то, что есть. Нужно реально начать его качественно делать и продолжать делать. И в назначенный момент Бог тебя подымет или переведет вообще куда-то, знаете. Хочу рассказать пример одной женщины, она была врач, и она закончила медицинскую школу, и она была верующая также, она поехала в Конго. И в поселке, в котором там, не знаю, на несколько сотен километров вообще не было ни врачей, ни больниц, она стала служить бедным людям. Ну, стали у нее там помощники появляться, и она стала их лечить. То есть у нее не было там миссии какой-то, ей никто не платил за это. Но вот она просто открыла свое сердце и все свои таланты и умения вложила в это дело. И через некоторое время она написала, просто она понимала, что невозможно всех этих людей, да, всех их просто вылечить. Она написала письмо своим родителям и говорит, что найдите кого-то, кто построит здесь госпиталь. Или, значит, родители ничего не ответили, не было спонсоров. Она тогда написала, пришлите книгу, как строить госпиталь. Они прислали ей книгу, как делать кирпичи. И вот она как бы билась, молилась, ничего не получается. Людей много, лечить их надо. Она, конечно, работала там 24/7. И потом она решила построить печку и делать вот эти кирпичи сама. И, значит, кирпичи, когда выпекаются, у них грубые концы, она сидела, наждачкой терла эти кирпичи. Это все между приемами больных. И она уже в кровь стерла свои пальцы, и тут, значит, emergency, там кого-то надо оперировать, она приходит, пальцы ее кровят, обработали это, значит, спиртом, оно еще больше у нее щипет. И как бы эта вся публика смотрит на нее, и они в шоке вообще вот от ее этого как бы старания, этой всей любви что-то сделать. Вот. И она сделала операцию, и потом Бог ей проговорил: «Ты знаешь, я не привел тебя сюда, чтобы ты строила госпитали, но я привел тебя сюда, чтобы в тебе люди увидели меня». И эти потом ее пациенты сказали, что когда мы видели, когда ты входила, вот как профессиональный врач в этой маске, в халате, нам было немножко страшно, но когда мы видели, что ты точно так же кровишь, истекаешь кровью, и в тебе эта любовь помочь нам, нас это больше затронуло. Может быть, не всегда нам надо быть, знаете, какими-то там конкретными, я не знаю, евангелистами, какими-то конкретными служителями с большой буквы, но нам нужно быть людьми прежде всего. Людьми с сердцем, людьми сострадающими, людьми, которые могут любить других и помогать другим. Поэтому прежде чем призвание какое-то, знаете, спустится на нас, помазание, шекина, я не знаю, как это вообще сказать, пока мы не научимся в маленьких вещах быть смиренными, добрыми, пока мы не научимся отдавать людям любовь и помогать им, ничего не придет в нашу жизнь, никакого помазания и никакого там сверхпризвания. Поэтому вот эти stumbling blocks, камни преткновения, запомните их, пожалуйста. Не игнорируйте малые двери, не поддавайтесь страху, не поддавайтесь сомнению. Всегда в том, что вы делаете, просто дисциплинируйте себя, будьте дисциплинированными христианами, не ленитесь просто. Знаете, еще очень важно – это смирить нашу гордость. Как я вам сказала, что Бог тебе не даст большое служение, пока ты не послужишь кому-то. Реально, служишь ли ты кому-то, кому нужна твоя помощь? В церкви ли это? Может быть, где-то друзьям на работе? Но прежде всего в церкви, да? Духовному авторитету, который стоит здесь, в твоей поместной церкви, что ты делаешь, насколько ты помогаешь, насколько ты можешь встать просто. И знаете, сказано в Писании, что если ты не можешь, как там сказано, служить и работать для чужого какого-то, да, добра, да, то как ты сможешь вообще свое добро поднять, как ты можешь просто что-то сделать в своем бизнесе, если ты не верен в чужом бизнесе? Поэтому это касается и церкви также. Я хочу сказать, что на самом деле Господь, Он нуждается в изменении наших сердец, нашего характера. Все эти вещи, ты не можешь необрезанный вступить в служение, ты не можешь необрезанный иметь, необрезанный сердцем, я имею в виду, иметь помазание конкретное. Поэтому я хочу еще раз сейчас помолиться за вас. Я бы хотела, чтобы сейчас вышли сюда наперед те люди, которые реально, они хотят узнать, в чем же их предназначение, в чем их помазание, в чем Господь дальше их хочет вести, чтобы Бог им показал, может быть, те малые двери, которые они не используют, которые в их жизни остаются неиспользованными, и ты просто игнорируешь их. Я бы хотела, чтобы мы просто сейчас все вместе помолились за это, и чтобы Бог нам открыл, что на самом деле Он ожидает от нас. Дух Святой, я прошу Тебя сейчас, Господь, просто чтобы это слово, оно коснулось людей. Я прошу Тебя, чтобы, Господь, вышли сюда те люди, которые заинтересованы приносить плод Тебе. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сейчас Ты просто проговорил в наши сердца и открыл, Господь, те двери, Господь, которые, Боже, нам казались такими маловажными, Боже. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты привел сейчас людей, Господь, сюда, тех людей, которые не безразличны, Господь, к Твоему дому, Твоей церкви, Господь. Те люди, которых болит, Господь, в сердце просто. За этот погибающий, Господь, штат, за этот погибающий мир, Господь. Я прошу Тебя, прикоснись, Господь. Я прошу, Господь, также о тех людях, которые здесь, в этом зале, чтобы Ты открыл их глаза. что война, критика, революция, она ни к чему не приведет, Господь. Я прошу Тебя, чтобы эти люди, они понимали, Господь, ту миссию, которую Ты нам дал, Господь. Любить, помогать, прощать и свидетельствовать, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты открыл глаза этим людям. Я молюсь также, Господь, чтобы Ты в жизни каждого здесь стоящего привел, Господь, тех людей, которым мы можем послужить своими дарами, Господь, своими талантами, Господь. Чтобы эти люди, они просто приходили к нам, чтобы они видели, Господь, в наших жизнях Тебя, во имя Иисуса Христа, Господь. Я прошу Тебя, чтобы, Господь, сейчас Ты прикоснулся к каждому человеку, Господь, каждому, Господь, Твоему брату или сестре, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, прикоснись, Господь, и, Боже, дай откровение, дай понимание, Господь, где Ты видишь, Господь, мою сестру Божию. Я прошу Тебя, приводи в ее жизнь тех людей, которым она может служить, Господь, которым она может помогать, Господь. Ответь на ее молитву, ответь на желание ее сердца, Господь. Боже, я прошу Тебя, благослови, Господь, славу Божию. Благослови, Господь, чтобы он крепко, Господь, держался за Твою руку, Господь, чтобы он, Боже, видел, Господь, те открытые двери, которые Ты отворяешь ему, Господь, и чтобы он не стучался в закрытые, Господь, чтобы он слышал Тебя, Господь, отчетливо, как Ты слышишь его, Господь. Я прошу Тебя, Господь, сейчас, Боже, прикоснись, Господь, к каждому, прикоснись, Господь, к моей сестре, Пале, Господь, и также открой, Господь, то предназначение, которое Ты имеешь для нее здесь, на земле, Господь. Дай ей, Господь, просто то служение тех людей, Господь, кому она действительно может излить Тебя, Твою любовь, помочь, Господь, просто показать, Господь, Твоей жизни, Господь, как Ты любишь их, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, благослови, Господь, мою маму, Господь. Я прошу Тебя, Господь, всякий страх, всякие сомнения, Господь, да будут удалены из ее жизни, Боже. Да будет, Господь, просто настоять на Твоих обетованиях, на обетованиях любви, помощи, Господь, защиты и охраны, Господь. Да не будет никаких сомнений в жизни ее, Господь. Я прошу Тебя, Господь, открой ее уста, Господь. Да будь она свидетелем Твоим, Господь, на имя Иисуса Христа. Боже, я прошу благословения, Господь, Твоего на мою жизнь. Я благодарю Тебя, что Ты ее нашел, Господь. И я прошу Тебя, Господь, двери, которые Ты открыл, Господь, да будут мне открыты, Боже. Я верю, Господь, что Ты откроешь еще больше двери для ее жизни, для ее служения, Господь. И будешь любить всех людей, Господь, через ее жизнь, Господь, своими учениками, посланными душами, Господь, через ее жизнь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, я прошу также благословения на братьев Фанитов, Господь. Я прошу благословения на Олега. Я прошу благословить его, Господь, чтобы, Господь, он, Боже, все решения, которые он принял, Господь, чтобы он стоял на них крепко, чтобы дьявол просто не мог подхватить его, Господь, но чтобы ты использовал его, Господь, использовал его дары, таланты, его сердце, Господь, на славу тебе, Господь, чтобы, Боже, люди приходили и видели в нем тебя, Боже, любящий. Во имя Иисуса Христа благослови Геннадия, Господь. Я, Боже, верю, что Ты имеешь план для его жизни, Господь. Я верю, что Ты имеешь помазание для него, Господь. Помоги ему быть верным в малом, Господь. Помоги ему, Господь, входить в эти открытые двери, Господь, чтобы та дверь, которую Ты предназначил для него, Господь, в жизни, она также, Господь, была открыта для него в этой жизни, чтобы Твои планы осуществились через его жизнь, Господь. Все, что Ты хочешь, да будет соделано через твоего брата, Аминь. Господь, дорогой, благослови Николая. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты привел его, Господь, в нашу церковь, в эту страну, Господь. Я верю, что Твоя воля да исполнится в его жизни, Господь. Помоги ему быть богатым, помоги ему слушать Тебя, помоги ему раскрыть Твое сердце пред Тобою, Господь, и понять, Боже, что Ты самое важное в жизни, Господь. Веди его по своей жизни, Господь. Пусть твоя охрана и защита будет на нем, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благодарю Тебя за Наталочку, Господь, и благодарю Тебя, Боже, что Ты, Господь, нашел ее в этом мире. Я знаю, Господь, что Ты имеешь для меня прекрасную жизнь, Господь. Я благодарю Тебя за все то, что Ты уже сделал в моей жизни, через что провел и научил, Господь. Я прошу Тебя, чтобы, Господь, Твоя воля исполнялась для меня во всем, Господь. Чтобы ничего не останавливало ее на пути, Господь, познанию Тебя, служению Тебе, Господь, служению людям Твоим, Господь, этим Твоим тесным земле. Своим Иисусом Христом. Аминь. Я благодарю и славлю Тебя, Господь, за Аарона и за Галю, Господь, за эту чудесную семью, Господь, которую Ты привел в нашу церковь, Господь. Я прошу Тебя, чтобы этот союз, он, Господь, был освященным до самого последнего вздоха здесь, на земле, Господь. Чтобы, Господь, через них действовал, Господь, на их родственников, на их окружение, Господь, на их друзей, Господь. Боже, укрепи их, Господь. Дай им, Боже, идти за Тобою, Господь. Чтобы, Господь, не любви сомнения не вставали на их пути, Господь. Чтобы, Боже, ничего не могло их остановить от осуществления воли Твоей, Господь, Боже. Помоги им услышать Твой голос, Господь. Открой их уши духовные, Господь. Используй эту семью во славу Твою. Аминь. Господь, я благодарю славу Тебя за мою сестру, Господь, за Валю Божию. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты чудесный факт, я нашел в этом мире, Господь. И, Боже, Господь, я знаю, что Ты ее упование, Господь, подними ее веру, подними, Господь, и рассей всякий ветер сомнений, Господь. Дай стоять крепко на себе, на Твоем откровении, на всем том, что Ты говорил мне раньше, Господь, Боже, Господь, Боже, Господь, и Боже, открывай перед ней все двери, которые закрыли люди, Господь, потому что ту дверь, которую откроешь Ты, ни одна тварь, ни один демон просто не сможет закрыть во имя Иисуса Христа. Господь, да будет она верить, Господь, Тебе, да будет она верной в мелочах, Господь. Я верю, что Ты будешь использовать ее дальше на жизни, Господь. И Ты наполнишь ее, Господь. Просто искай глаза радости, Господь. И это будет Твой благословенный сосуд во имя Иисуса Христа. Пусть не дай ей сомневаться, не дай ей бояться, Господь. Но тоже всю ее в этой жизни во имя Иисуса. Аминь. Господь, слава Тебе, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, Господь, за Галину Божию. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты держишь ее, Господь, за руку, за то, что Ты ведешь ее по этой жизни, Господь. Я верю, что Ты имеешь намного больше для ее жизни, Господь, намного больше, Господь, призвание, Боже, Господь. Я благодарю Тебя, что она, Господь, верна в малом, Господь. Я верю, Господь, что Ты сказал, что поставлю, Господь, тех, кто верен в малом и над большим, Господь. И я, Боже, благодарю Тебя, Господь, за этот сосуд, Господь, используй его, Господь, во славу себе, Господь. Отвечай, Господь, на все ее молитвы, Господь. Держи ее за руку, Господь, в этой жизни. Аминь. Аминь. Господь, слава Тебе, благодарение, Господь. Благодарение Тебе за Сашу, Господь. И, Боже, благослови ее, Господь. Благослови, Господь. Да будет всякий страх удален из ее жизни. Всякое сомнение будет разрушено, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Твоя воля исполнится для нее, для ее семьи, Господь. И, Боже, Господь, пусть, Господь, ее уста не закрывают. Пусть она говорит о Твоей славе. Пусть она говорит о Твоей любви, Господь. Пусть она будет верная во всем, Господь. Я прошу Тебя за имя Иисуса Христа. Благослови. Господь, славлю Тебя, благодарю за Лесю, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за это чудесное создание, Господь, Господь, дары, Господь, таланты, что Ты вложил в ее. Господь, благодарю Тебя за ее сердце, Боже. Пусть это сердце, Господь, оно дальше, Господь, впитывает Твою любовь и отдает ее людям, Господь. Господи, открой, Господь, все то, что Ты, Господь, предназначил для нее. Иди ее по этой жизни, Господь. Пусть, Господи, никакой страх, никакие чувства не скрадывает в ее души, Господь. И пусть она будет стоять на Твоем слове, на Твоем обетовании. Говори, Господь, что Ты поверишь на Тебя, что будет на Ты Божий. Благослови княжан, благослови Кирпию, Кирпию в своем слове, Кирпию, Господь, во всем том, что ты ее предназначил, Господь, Боже, любящий, отрешил тебя, используй ее, Господь, открой понимание Писания, открой ее себя, Господь, Боже, я прошу тебя, веди ее по этой жизни, укрепляй ее, Господь, Боже, храни ее, Господь, Боже, от всяких сомнений, всякого страха, Господь, силы, Господь, это точное, Господь, благослови ее в этой жизни, открой ей предназначение, которое ты имеешь на ее жизни. Господь, слава Тебе, благодарю, Господь, за брата моего, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты привел его к Тебе, за то, что это Твой путь спасенный, Господь. Я верю, что Ты имеешь судьбу для него, Господь, судьбу Твою, Господь, нечеловеческое, Господь. Я верю, что это судьба осуществится, Господь. Боже, да будет он уверен, что он мало сейчас, Бог, сейчас, где-то. Я верю, что ты поставишь его на Божьем, Господь. Открывай, Господь, эти малые двери, Господь, чтобы он назывался, Господь, верный, как очевидный, Господь. Потому что, Господь, после этих дверей, да будет